90 своего времени процентов на выживание. Ну, то есть он будет рабом выживания. Сказано, что он будет работать столько. То есть как будет жить человек? Он будет только работать, он будет еда, сон и все. И он будет настолько зависим от всего, от государства, от системы, от здорового охранения, что он станет рабом. Мало того, сказано, что в Кали-Югу будет настолько тяжело жить, даже людям будет трудно помыться. Когда я приехал из Америки в Россию, в метро я понял, что это правда. Почему? Людям настолько тяжело жить, что им даже помыться нет времени, может быть, даже негде. То есть, дальше сказано, что люди, мудрецы говорили, они говорили, что люди настанут настолько, их образ жизни настолько их доведет до того, что они часть жизни будут пытаться что-то заработать, а остальную часть жизни они будут лечиться. Недаром таблетки – это самый большой бизнес, да, сегодня. То есть, чем мы занимаемся? Одно время мы зарабатываем свои болезни, а вторую часть жизни мы пытаемся их вылечить. Так вот, сказано, что человек будет жить очень маленькую жизнь, 100 лет. Я думаю, что 100 лет мы уже давно перешли, да, 50 там чем-то мужчина и 60 чем-то женщина в России. Так вот, сказано, что 100 лет, из которого будет жить человек, 50 лет он будет спать. То есть половину жизни мы спим, отсыпаемся, так или нет? Почему? Потому что мы настолько устаем, нам настолько трудно в этом мире, что мы вынуждены отсыпаться. Мало того, из этих 50 лет, которые нам остались жить максимум, до 20 лет мы будем учиться и пытаться хотя бы каким-то образом там познать этот мир. Причем не духовный. Вот сейчас спроси кого-то, кто может сказать, что такое душа? Ну, я имею в виду, может быть, кто-то знает, что такое душа, слышал? То, как это описано в различных системах духовных и ведической традиции. Но толком человек даже не будет, даже закончив высшее образование, университет, человек будет не знать, что такое душа, кто он, какова цель жизни, да? И он станет чем? Он станет прямой полностью, так сказать, попадет в капкан социальных, там, станет каким-то истом, фашистом, коммунистом, там, марксистом. Почему? У него нет представления о том, что такое высшая цель жизни. У него нет представления, что такое душа. У него нет представления, кто он, зачем он живет. То есть самые главные идеи будут настолько утрачены, когда мудрецы слышали об этом, они плакали. То есть вот представьте, да, то есть настолько им было жалко нас с вами, что они плакали. И Ведавьяс очень вдохновенно говорил, и мудрецы, постепенно слушая Ведавьяса, они стали сомневаться, они подумали, почему он так об этом рассказывает красиво? Почему он улыбается? Все плакали, а Ведавьяс улыбался. И они спросили, почему ты улыбаешься? Он сказал, единственное, что будет то, что полностью перечеркнет все неудобства. И мудрецы спросили, что? И Ведавьяс ответил, он сказал, что в Кали-Югу Кришна-према будет доступна всем. Он сказал, что в Кали-Югу будет настолько, потому что чем более деградированные становятся люди, тем более милостив становится к ним Господь. Он сказал, что в Кали-Югу будет Гоура-Аватара, придет читание Махапрабху, и сказано, что в Кали-Югу достичь то, что не могли мудрецы, великие йоги, в остальные прошлые эпохи будет очень легко. И это удача, которую воспел Ведавьяс в своих писаниях. И таким образом, то, что произойдет в Кали-Югу, называется Санкиртана. Люди смогут собираться вместе, сказано, все формы религии будут утрачены. Вы помните отца Федора и Остапа Ибрагимовича, Иосифа Виссарионовича. То есть сказано, что все, я не имею в виду, что там где-то, там в католицизме два там святых, там где-то в православии, там Серафим Саровский. Ну, то есть понятно, да, что мы все утратим полностью. Сказано, что люди смогут собираться, они будут вместе петь Санкиртану. И это великая удача. Такой вопрос возникает очень часто, когда мы думаем, как рассказать людям о сознании Кришны, как рассказать людям о духовности. Зачастую ты думаешь, ну, наверное, надо показать людям индийские танцы, они им очень понравятся. Ну, люди приходят, они смотрят индийские танцы, это действительно что-то взбудораживающее. Потом думаешь, нет, наверное, нужно более глубоко как-то затронуть сердце людей. Может быть, показать им театр? Да, театр – это очень хорошая идея. У нас есть свой театр, он сейчас выступает в Петербурге. Театр очень сильно затрагивает людей, да? Когда ведические персонажи оживают на сценах. Это действительно дает огромное впечатление человеку. Но потом думаешь, а почему не сказать им правду? Я думаю, сказать правду? Это же так трудно в этом мире говорить правду. Да? Вы помните, что происходило с людьми, которые говорили правду? Ну вот, в нашей стране, вообще в мире. Оказывается, говорить правду могут единицы в этом мире. Ну, например, человек, который курит, он не может полноценно говорить другим людям, бросайте курить. Ну, не может там. Человек, который курит, не может сигареты там. Я говорю вам честно, вот эта сигарета, она меня убивает. Это не будет правда, это будет что-то, это будет истина до какой-то степени. Но это нельзя назвать какой-то абсолютной правдой. Поэтому, по сути дела, когда мы видим, что Христос, Мухаммед, Харидас Такур, многие личности в этом мире, они приходили и говорили правду. И при этом они знали, что они будут вынуждены даже умереть за эту правду. Правда обладает настолько красотой, и правда настолько ценна, что она даже дороже, чем жизнь. Потому что если в конечном итоге мы будем существовать вне правды, ну, можно сказать так, иллюзии, нет смысла такой жизни. То есть прожить всю жизнь и понять, что твоя жизнь не привела тебя ни к чему, полностью разочароваться, понять, что в этом рождении, в этом воплощении ты так ни к чему и не пришел, ничего и не познал, хотя вроде как родил детей, посадил дерево и построил дом. Но понять, что это ничего не дало тебе с духовной точки зрения, очень больно и обидно. И поэтому правда, она очень сильно ценится. Она ценится с двух сторон. Очень редко кто говорит правду. Б. Очень редко кто может слышать правду. Вы помните, да? Во времена коммунизма люди закрывали уши, убегали. Ну, или, так сказать, во времена многих религиозных. Ну, и вообще откровений. Очень редко кто может говорить правду, очень редко кто может слушать ее. Да? Таково качество правды. И я подумал, до какой степени я вообще имею право говорить людям, собравшимся о чем-то. Потому что такое количество жуликов, шарлатанов, людей, которые некомпетентны говорить правду. И однажды такой вопрос задали Шридхару Махараджу, учителю нашего учителя. Ему сказали, скажите, может ли человек, который не достиг до конца духовного просветления, который не прошел до конца по духовному пути, учить других? Шридхар Махарадж подумал, он сказал, это очень хороший вопрос, и дал не менее прекрасный ответ. Он сказал, должен ли доктор, который попадает вместо эпидемии, знать средства от всех болезней? Нет, доктору не нужно быть суперспециалистом. Если он знает, что сейчас есть эпидемия чумы, и у меня есть лекарство от чумы, я могу помогать инъекцировать других людей. Поэтому вопрос правды – это вопрос веры, по сути дела. Вопрос веры. И если ты веришь во что-то, то ты можешь об этом говорить другим. Поэтому, с другой стороны, я понял, что, наверное, есть смысл говорить правду, попытаться. Ты должен понять, насколько эта правда, она актуальна для меня, актуальна для других людей. И перед тем, как сюда прийти, один из гостей задал вопрос. Вопрос очень хороший, он спросил, в этом мире существует, ну это я своими словами передаю его вопрос, может быть он обидится или не обидится, что я недословно, но сказал, что в этом мире существует так много представлений о духовности. И мы также знаем, что в этом мире есть такое понятие, как сознание. Вера и сознание. Он сказал, вера и сознание каким-то образом связаны друг с другом или нет? Я подумал, действительно, есть сознание, разные планы сознания, и разные планы веры, разные планы истины, как они связаны друг с другом. И я сказал, это очень хороший вопрос, я постараюсь ответить на этот вопрос здесь, на программе, потому что это очень важно для нас. Если мы живем в этом мире, и мы чувствуем различные формы духовности в этом мире, которые присутствуют, очень многие люди говорят, что все одинаковое. И там Бог, и там духовность, и здесь духовность. И ты придешь к одним духовным людям, они тебе скажут, ничего не надо следовать, ничего, делай то, что тебе нравится. Другие люди скажут, о нет, ты должен полностью ничего не делать. Ты думаешь, как, там духовность, здесь духовность. Одни говорят, делай то, что тебе нравится, другие говорят, вообще ничего не делай. Третьи говорят, делай чуть-чуть, но правильно, вот по таким-то дням. И ты будешь думать, где истина? И есть такая притча о мудрецах, которые, по сути дела, были слепцами, их было шестеро, и они пришли к слону. Каждый из этих мудрецов попытался со своей стороны оценить, пережить, что такое слон. И поскольку слон был очень большой, каждый из этих мудрецов вцепился в именно ту часть слона, ощутил именно ту часть слона, которая была перед ним. Поэтому для одного слон оказался хвостом. И этот мудрец сделал вывод о слоне. Он сказал, слон – это что-то, ну, подобное змее. Другому мудрецу досталась нога. Он ощупал ногу полностью и сделал вывод, что слон – это что-то типа колонны. Да? Третьему мудрецу достался бок слона. Он стал ходить, щупать бок слона и понял, что слон – это что-то такое очень типа стены. Другому мудрецу достался хобот слона. И когда он ощутил хобот слона, гибкий, подвижный, он подумал, что слон очень... гибкий и подвижный. Третьему мудрецу досталось ухо слона. Да? И когда он потрогал ухо слона, он подумал, о, слон это что такое, типа связанное с лопухом. Ну, вот. Вопрос состоит не только в том, что каждый воспринял слона со своей точки зрения. Вопрос стоит, что такое слон, если никто его никогда не видел. И отсюда возникает вопрос, что мы не можем сделать вывод о истине, исходя из того, что мы имеем дело с каким-то очень узким сегментом истины. Шрила Шридхар Махарадж сказал, что когда речь идет о постижении божественного, речь идет о том, что безграничное, когда мы говорим о истине, о божественном, это гораздо больше, чем один слон. Да? Что божественное безгранично. А когда мы говорим о себе, о том, кто мы в этом мире, мы понимаем, что мы ограниченные. И очень легко понять, кто ты такой на самом деле, когда, например, ты выходишь на берег океана. Кто-то был на берегу океана? Я был недавно на берегу океана, я встал, посмотрел с этой скалы, мне так стало страшно. Я понял, что я такой маленький-маленький. Океан, огромные волны, они разбивались. Я понимал, что если есть какая-то истина, то, скорее всего, как сказал Шрила Шридхар Махарадж, мы барахтаемся в пене. Но как попасть туда, вглубь океана истины? Как погрузиться в этот океан? Вот в чем вопрос. Так вот, вывод этой истории, басни о слоне, он состоит в том, что если мы с помощью своих ограниченных чувств, ума, опыта, будем пытаться сделать вывод о божественном, мы не сможем. Мы не сможем. Максимум, что нам достанется, это ухо, хвост или нога. Но самое страшное, что как только нам достанется ухо, хвост или нога слона, мы сделаем ошибочный вывод, исходя из истины. Понятно, да? У слона действительно есть нога, у слона действительно есть ухо, у слона действительно есть бок. Но самое страшное, что мы спутаем эту часть слона с полностью слоном, и тогда мы будем жестоко обмануты. И теперь вопрос, как все это связано с нашей сегодняшней встречей, как это связано с праздником? Вообще, когда мы говорим о духовной жизни, прозрение для человека – это праздник. То есть, если мы говорим, что праздник – это просто собраться вместе, там что-то поесть, попить и разойтись, посмеяться, ну, это не особое счастье. Счастье – это когда ты постиг что-то, что в корне, может быть, изменило твою жизнь. И если мы будем читать Священное Писание Древней Индии, то мы увидим, что соприкосновение с истиной, оно изменило жизнь очень многих людей. Например, есть 12 махаджан, такие как Шива, Шука, Нарада, Валмики и так далее. И рассказана история этих махаджанов, как они стали великими йогами. Валмики был разбойником. Первое, что он сделал, попытался убить своего гуру. Он напал на Нарада Муни с кинжалом. И когда он ткнул мудреца кинжалом, поскольку у мудреца было трансцендентное тело духовное, он не смог его убить. И мудрец ему сказал: ты можешь тыкать меня несколько раз, но вряд ли это решит твои проблемы. Мало того, что мудрец сказал, что я с удовольствием готов тебе отдать самое ценное, что у меня есть. Это духовное знание. И ради этого меня даже не нужно тыкать ножом. Я и так все расскажу. Ну вот. И Валмики, он первый раз в жизни, посмотрев, понял, что когда он имеет дело с этим планом бытия, Ишварах Сарабутанах, Сарвалоки Махешварам, Сухридам, Сарвабутанам, Гьянамам, Шантири Чанти. В Писании сказано, что в том мире только друзья, там нет врагов. Представляешь, ты пытаешься кого-то убить, а тебе говорят: извините, то, что вы пытаетесь меня отнять, я готов вам дать полностью бесплатно. Ну вот. И тогда ты понимаешь, о, это что-то интересное. Так вот, Валмики, он был настолько греховен, что ему задал вопрос Нарада. Он сказал: хорошо, давай говорить сначала о тебе. Потому что всех интересует реальность. Кто-то может сказать: а вот чего вы рассказываете какие-то ведические байки? Вы мне расскажите, как стать богатым, счастливым там и так далее. И Валмики сказал: хорошо, начнем с твоей реальности. Вот ты занимаешься грабежом. Ну, как и все мы в этом мире. В той или иной форме мы воруем. Ну, не так, конечно, как Валмики, жестоко, по чуть-чуть, как отец этот самый. Не отец, а в фильме «Остап Ибрагимович», 12 стульев, там был один, который воровал очень и каялся. Да? То есть мы совершаем какие-то негативные действия, постоянно раскаиваемся, опять воруем, и опять раскаиваемся. Ну вот, это наша жизнь. И Валмики сказал: хорошо, посмотри на свою жизнь. Ты убиваешь людей. Ну, предположим, это очень плохо. Ты об этом знаешь. Но ведь посмотри, все, что ты делаешь, ты говоришь: я действую ради семьи, там, общества, ну, то есть ради тех, кого я люблю, иди пообщайся со своими любимыми и скажи, готовы они идти за тебя в ад? Валмики отправился к своей жене и сказал: слушай, дорогая, я приношу тебе драгоценности, ты знаешь, что они ворованы. Жена сказала: ну я же стираю твои носки, поэтому как бы я не спрашиваю, когда ты уходишь на работу, чем ты занимаешься. Я исполняю свой долг, ты исполняешь свой долг. Он спросил: а готова ли ты пойти за меня в ад? Жена сказала: я за тебя в ад? Я и так за тебя носки стираю, это почти что ад. Ну, ты еще хочешь, чтобы я за тебя после жизни шла? Тогда Валмики задумался, он отправился к своей матери и сказал: вот вы мои престарелые родители, я вас поддерживаю, кормлю, пою. Вы знаете, что я ворую? Родители сказали: да, сынок, к сожалению, такой ты у нас родился. Так же, как мы своим детям. Ну, что мы можем сказать своим детям, если мы увидим, что наш сын преступник или дочка? Мы будем только сострадать и, там, так сказать, молиться, чтобы им стало лучше. И родители сказали: да, мы, к сожалению, знаем, что ты такой у нас родился. И мы настолько немощные, старые, что понимаем, что едим ворованный хлеб. Но ничего не можем сделать. В конечном итоге, ты наш сын. Валмики сказал: а вы готовы за меня пойти в ад? Они сказали: сын, жить в таком сознании, понимая, что ты живешь старый, беспомощный, вынужден питаться ворованной коркой хлеба, это уже ад для нас. Ты должен сам искупать свои грехи, ты взрослый человек. И Валмики, он очень глубоко задумался, он задумался о том, как стоит ли вообще та жизнь, которую я живу, то есть вот та реальность. Каждый из нас должен задуматься, вот та жизнь, которую я живу сегодня, весь тот обман, весь тот негатив, который я совершаю из столь, казалось бы, как там, один мой знакомый сказал, вот когда я наворуюсь уже полностью, вот тогда я займусь духовной жизнью. То есть стоит ли это того, чтобы существовать таким образом? Ведь каждый из нас в той или иной степени связан с миром эксплуатации. Если мы не эксплуатируем открыто, то мы эксплуатируем очень тонко. И каждый из нас это знает. В принципе, здесь все собрались великие грешники. Я не сомневаюсь в этом нисколько, включая себя самого. То есть я понимаю, что мы живем очень жестокой жизнью, по сути дела. Но вопрос состоит в том, что стоит ли та жестокая жизнь того, так называемого счастья, к которому мы стремимся? Конечно, нет. Конечно, нет. Поэтому, если честно сказать, в большей или менее степени честно, что мы все эксплуататоры. И в принципе, когда речь идет о духовном прогрессе, все те великие махаджаны, великие святые в Индии, которые... Махаджаны, это кто такие махаджаны? Это основы религии. Ну, даже в христианстве. Половина из апостолов, они были там ворами, воинами, там, рыбаками, кем угодно. Это не были особо... Но эти люди, они изменили себя. Они в какой-то момент сделали свой правильный внутренний выбор. Да? И это очень трудно сделать. Например, гораздо легче зарыть голову в песок, как страус делает. Но в конечном итоге эти люди, они изменили себя, и они сделали шаг в сторону духовного прогресса. Каким образом? И почему мы проводим здесь сегодня этот праздник? Все они сделают в результате общения. Ни один человек не может прогрессировать духовно без общения. Если кто-то думает, что духовный прогресс – это... залезть там в какой-то там, уехать в Индию, запереться в пещеру, и там сидеть и медитировать – это обман. Духовный прогресс – это только общение. Поэтому Священное Писание говорят «саду санги, саду санги, саду шастрикой, сарва сиди саду санга, латра матрахой». Они говорят, что все совершенства, в особенности в Кали-Югу, во время, в которое мы живем, будут только благодаря общению. Люди настолько беспомощные, что, например, есть такое понятие, группа здоровья. Вот хочешь йогой заниматься, каждый знает зарядку, да? Но все равно сам, вот я, например, не делаю ее. Но если у меня есть несколько единомышленников, которые скажут, давай делать зарядку вместе, то это будет меня постоянно мотивировать. Поэтому в Писании сказано, что вся возможность в Кали-Югу у человека не индивидуальной духовной практики, как это были йоги в Гималаях, мудрецы, зато это единицы. Единицы могут жить 24 часа на трансцендентном уровне, медитировать. Я просто жил с такими людьми, я понимаю, что для меня это нереально. Шипад Гасвами Махарадж, который часто приезжает сюда, он иногда во сне повторяет мантру. То есть ты понимаешь, что этот человек, он спит, может быть, 2 часа в день. Даже когда он спит, в нем происходит внутренняя работа. Просто он внешние чувства отключает от этого мира. Но он очень глубоко, субъективно живет духовной жизнью. Наш гуру в Индии, Шрила Говинда Махарадж, он вообще почти не спит. Фактически, почти человек не спит. То есть он постоянно занят, он постоянно пребывает в медитативном процессе. Но мы не те исключения из правил. Мы простые люди, мы простые обыватели, да, жертвы современной цивилизации. И для нас очень важно общение. Общение придаст нам силу. Все эти люди, которые сегодня потратили свое время и пришли сюда, я считаю, что они не должны уйти отсюда пустыми. Я должен что-то дать им, если я могу что-то дать. Можно дать общение, можно дать сладости. Но самое главное, это постараться дать ту истину, которая существует. И которую, может быть, я не квалифицирован давать. Но, тем не менее, я знаю, что она есть, о ней очень трудно говорить. Очень трудно говорить. И эта истина, она называется на санскрите «Адвая Гьян». «Адвая», «А», «два», ну, по-русски – в русском очень много санскритских слов. Адвая Гьян, она одна, она недвойственная. Браматмити, параматмити, бхагаванити, шабьете. В высшем смысле она проявлена как сознание, из которого все состоит, как атмы, души, такие как мы, частицы сознания, и как Бхагаван, Бог. Он изначальный источник всего, и он прекрасен. Основное послание древних священных писаний в том, что мы имеем дело с очень красивым планом бытия. В этом мире мы стремимся к красивой музыке, к красивому вью, к искусству, к кинематографу, к театру. Нам нравятся красивые люди. Почему? Оказывается, мы стремимся к нему, и он источник всего прекрасного. Его имя Кришна. И кто-то скажет, нет-нет, подождите. Причем есть Кришна, причем есть индусы и истина. Но это не имеет никакого отношения к индусам. Понятие Кришна обозначает тот, который привлекал бы всех и каждого. Но вы скажете, подождите, но меня не привлекает, значит, это уже неправда. Но я задам вам вопрос. Если вы придете на Парижскую неделю моды, где соберутся самые лучшие дизайнеры, самые лучшие художники, если придет туда Шариков, например, из фильма «Собачье сердце», и скажет, меня не привлекает этот дизайнер, меня не привлекает, помните, как пролетариат, его не привлекал, например, Эрмитаж. Ну, рабочим не нравилось буржуазные картины. Им не нравился, например, там Репин, Шишкин, Ван Гог не нравился рабочим. Да? Почему? Потому что, когда мы говорим о красоте и истине, стоит вопрос, кто из нас способен воспринимать красоту и истину? Оказывается, когда мы говорим Кришна, который привлекает всех, он привлекает всех, кто способен воспринимать красоту. Так вот, в Ведах, оказывается, описано, что все ведические мудрецы, они мечтали хотя бы однажды его увидеть. Они знали, что он есть. И так произошло 5000 лет тому назад, по очень счастливой случайности, что в каждую вселенную сказано «Радха Кришна Нити Лилам Колила Пракаша». Каждая вселенная, очень много вселенных, и мы живем не в самой большой. Веды говорят, что наша вселенная, она очень небольшая, очень маленькая вселенная. Хотя для нас она бесконечна, но с точки зрения высшей космической реальности, это очень небольшая вселенная. В каждой вселенной есть своя планета. И эта планета называется Джамбудвипа. Мы так получилось, мы очень удачливы, мы родились в этой вселенной на планете Джамбудвипа. Джамбудвипа обозначает, двип обозначает остров. На этой планете есть разные острова. Ну, в целом это Австралия, Америка. И сказано, что остров, на котором мы находимся, один из самых священных. И его самая священная часть закрывается Гималаями от всего мира. Если вы помните, да, Колумб, он ехал в Индию. Почему? Потому что там земля Бараты, особая земля. Она закрыта Гималаями от всех. Шамбала. Нет, Шамбала – это отдельная песня. Так вот, земля Бараты, сказано, что земля Бараты – это самая ценная земля, самое сердце Джамбудвипы, планеты. На земле Бараты есть три места. Сказано, что тот, кто побывает в этих трех местах, наиболее благословен. Очень редкая и удачливая душа рождается на Джамбудвипе. Еще более редкая душа рождается на земле Бараты, но еще более редкая душа, которая побывала или слышала. То есть, поэтому мы не говорим география, да, география это все ничего не... Слышала. Слышала о земле Навадвипы, о земле Вриндавана и о Пуридхаме. И что это такое? Оказывается, на субъективном плане бытия в божественном мире... Чем занимается Бог? Чем он занят? Там, судит, выписывает смертные приговоры, готовится к расстрелу как бы, населения, там, да, там, уничтожению там, грешников. Там. Сейчас, наконец, настанет там, день правды. Вот. Нет. Если он существует, как говорил Гегель, он существует сам по себе, сам для себя, сам во имя себя, сам ради своего собственного счастья. То есть его задача не ловить нас и там, не сажать куда-то. Да? То есть этим занимается совершенно, это как же в государстве, царь он не занимается. Есть там полиция, милиция, но царь не занимается тем, что ловит жуликов и наказывает их. Есть закон, закон кармы в частности. Да? То есть мы все находимся под законом кармы. Каждое действие несет после себя противодействие или наоборот. То, что сейчас с нами происходит, это уже причина наших прошлых поступков. Именно поэтому с хорошими людьми происходят плохие вещи. Да? То есть сегодня ты хороший. Как я был недавно в Америке и на лекции привел пример. И все американцы смеялись. И обычно как? У американцев у всех ужасная система штрафов на машины. Стоит только отвернуться, тебе выписали штраф. И причем штрафы выписывают так много и так часто, что человек, например, в какой-то момент он приходит, ну, так сказать, в банк, ну или в банк данных, и говорит, дайте мне распечатку, сколько я должен за штрафы. И ты даже не знаешь, тебе дают вот такую распечатку. То есть, это каждый американец знает, они все смеялись. Это действительно так. Поэтому, когда мы совершаем какие-то поступки, нам казалось, мы здесь чуть-чуть украли, там чуть-чуть обманули, там чуть-чуть примудрили, там чуть-чуть подлукавили. Но в конечном итоге за миллионы жизней, которые мы живем, у нас вот такой рекорд. То есть такой рекорд, что выбраться из него фактически невозможно. Так вот, возвращаясь к ведической культуре, к тому, что Вриндаван – это место, куда время от времени в каждую вселенную приходит Бог. Почему? Вопрос «почему?». Меня интересует, там, что такое Бог? Меня интересует, почему он, чем он занимается? Веды говорят, он занимается лилой, игрой. Он никому не должен, он ни перед кем не обязан, он создал все миры, но ничем не обременен. Анадир, Адир, Говинда, Сарвакаруника. То есть он причина всех причин, но если он существует, то он, как сказал Гегель, сам по себе и сам для себя. Бог существует сам по себе и сам для себя, как ребенок. Чем занят ребенок? Чем занят ваш внук, ваша внучка? Он играет. Он становится тем, кем он хочет. Да, как ребенок говорит, давайте играть Чапаева, давайте. Все, он космонавт. Он Чапаев. Ну, это в наше время. Сейчас дети играют, я не знаю, там, в корпорацию монстров, там, в Микки Маусов. То есть он настолько совершенен, что он играет, и он становится всем тем, кем он хочет быть во время игры. Поэтому, когда Бог, например, Рама, а кто такой Рама? Это совершенный царь, у которого единственная жена, который любит ее больше жизни, Руслан и Людмила. Ну, это русская интерпретация. Который в конечном итоге ее теряет и тратит всю жизнь, чтобы найти. То есть он самый высший драматург. Если мы изучим Кришна-лилу, Рам-лилу, Вамана-лилу, Нарсимха-лилу, это все истории жизни Бога, драмы. Он играет. И мы увидим, насколько он крутой драматург. Вот, знаете, как фильм, как там, у американцев это Супермен, у русских там, я не знаю кто, у европейцев. То есть он герой. Единственный герой, и он единственный, и вот когда он становится Рамой, вот если вы будете читать Рамаяну, вы будете плакать. То есть ты не можешь не плакать, когда ты читаешь Рамаяну, потому что то, как он себя ведет, это настолько высоко, это настолько возвышенно. Представляете, да? Вот как Юнона и Авось. Рамачандра теряет Ситу, и он посвящает всю жизнь, чтобы ее найти. Но когда он ее находит в конечном итоге, побеждая там ужасного демона, пройдя огромную глобальную там жизнь, полную страданий, любви, ради своего царства он не может на ней жениться. И это опять драма. Из этой драмы новая драма и так далее. То есть жизнь Бога очень драматична. Он переживает постоянно. И когда он в своем изначальном проявлении он Кришна, потому что он прекрасен. И вот иногда он инкарнирует в этом мире. В Писании сказано, вот я буквально несколько дней назад читал, сказано, что земля Бараты это подобно некому полигону. Вот почему он не приходит там в Сибирь или там на Дальний Восток или на Яхрому? оказывается, земля Бхараты, она полностью приспособлена. Это как некий театр. Это вот как наш гуру Говинда Махарадж сказал, почему люди играют в футбол на футбольном поле, когда его спросили ученые в Лондоне. Почему Кришна появляется в Индии, а не в Лондоне? Он говорит, потому что страна Бхараты – это футбольное поле, это, ну как, это съемочная площадка, это театральная. Да, вот мы пойдем в какой-то театр, мы придем в театр. Вряд ли это будут разыгрывать в ресторане или в столовой. Так вот, Кришна играет, и 5000 лет тому назад так получилось, что он явился на нашей планете. И кто-то может сказать скептически там, типа, да, да, говорите, говорите, рассказывайте. Но факт из священных писаний, я только цитирую священное писание. Этот факт, ну, можно сказать, это гиперуникальное событие. Это настолько гиперуникальное событие, что это стало событием, естественно, там не для там, газет, тогда еще не было газет, там, интернета. Это было гиперуникальное событие, например, для Брамы, который сотворил эту вселенную. И Брама однажды захотел посмотреть. Дело в том, что высшие боги этой вселенной, те, кто ее создают и поддерживают, ну, так же, как у нас есть правительство, которое мы не видим. Ну, мы не видим, там, Лужков сюда вряд ли зайдет, там, Ресин тоже, может быть, нет. Но мы знаем, что они где-то есть. У них свой мир, там, свои, так сказать, своя жизнь. Ну, вот, но они реально существуют. Время от времени появляются их, там, указы, приказы, там, они говорят по телевизору. И также в этом мире существуют божества. И Брама, тот, кто творит эту вселенную. Индра, это тот, кто эту вселенную поддерживает. Фактически царь райских планет. Так вот, Индра, кстати, вот я когда читаю Шримад Бхагаватам, у Индры очень незавидная должность, на самом деле. Потому что когда люди говорят, вот если бы я был президентом, ужасная должность вообще. Или мэром Москвы. У Индры постоянно огромное количество проблем. Очень часто Индра, вот если вы почитаете Шримад Бхагаватам, вы видите, что когда мы говорим, я хочу счастья, Индра не может испытать счастье в этом мире. Тот, кто рулит райскими планетами, у него тысячи небесных танцовщиц, апсар, у него огромные дворцы, у него несказанные сокровища, там какие-то летательные аппараты. То есть веды вообще описывают мир Индры, но это, так сказать, это далеко не мексиканская... Это далеко не дача из мексиканского сериала. То есть это огромный мир целый, которым он управляет. И он плачет. Понимаете, это не только там плачет Юрий Михайлович Лужков или плачет Джордж Буш. Плачет даже Индра в этом мире. Так вот, Индра, он... Так получилось, что когда Кришна пришел в этот мир, Кришна играл роль мальчика, ребенка. Потому что Бог... Вы понимаете, что у Бога нет комплексов неполноценности. Там сказано, почему Кришна носит павлинье перо? Ему нравится. Он очень любит павлинов и их перья. То есть вот эти все вопросы, как журналисты, а почему вы одеваете желтую одежду? Я очень люблю желтый цвет. А скажите, Господь, почему у вас тело там темно-грозовой тучи цвета? Это мой любимый цвет. Ну, то есть, как бы, это все, что я приду и скажу там человеку, там, а по моему мнению, вы должны быть с дудкой в белом балахоне, с седой бородой. Ну, это ваше представление обо мне, да? То есть, это как бы вы, то есть, если бы вы были богом, вы были бы там в белом балахоне, с дудкой там, или там, ну, там, нет, конечно. Поэтому Бог у него свои, и когда он Кришна, у него павлинье, он играет роль ребенка. Причем, когда он играет роль ребенка, мы знаем, насколько счастье в детстве можно испытывать. Он испытывает абсолютно детское счастье, гипердетское счастье. Он играет с друзьями, он ворует масло. Кстати, Бог ворует. Не только мы воруем, еще и Бог ворует. Почему мы воруем? Потому что Бог ворует. Но Бог ворует сам у себя. Да, я могу взять свои караталы и спрятать их в карман, чтобы никто не заметил. Но когда мы берем что-то в этом мире у кого-то, то мы воруем то, что принадлежит не нам. Ему принадлежит все, нам принадлежит ничего. Так вот, я буду краток, я постараюсь быть вкратце. Он ворует, он играет, и что самое главное, он это делает настолько искренне, настолько совершенно, что никто не в состоянии это постичь. Сказано, что иногда в этом мире появляется его игра. И мы знаем там ведические мудрецы, религии, системы. Сказано, но иногда эта игра не проявлена, она не видна. Понятно, да? То есть вот иногда мы узнаем об этом, иногда нет. Но тем не менее, она всегда происходит. И вот Индра, царь небес, однажды он решил посмотреть, как играет Кришна. И дело в том, что Кришна очень хитрый. Бог не глупый. И он дал Индре положение царя небес. И мало того, что он даже разрешил людям приносить какие-то там молитвы, ну, то есть, как бы замдиректора или там мэра надо почитать. То есть уважать мэра там нужно. Есть президент, он выше, но тем не менее мэр тоже начальник. И вот Индре, как правило, пастухи Вриндавана, того места, где Кришна инкарнировал, они делали подношение Индре. Но когда Кришна пришел, он решил быстренько все испортить. И он сказал пастухам, какой смысл поклоняться богам? Он сказал, боги дают лишь только то, что тебе положено по карме. Ну, то есть, вы тратите время и силы на поклонение богам, но боги полностью зависят от закона кармы. Ну да, то есть, если есть постановление правительства России, там, выдать каждому гражданину, мэр обязан его выполнить. Ну, к примеру, да, то есть, зачем давать взятки? В нашем мире нужно давать взятки, естественно, но Кришна стал объяснять очень тонкую философию, он сказал, все, что вам предначертается судьбой, вы так и так получите. Зачем вы, жители Вриндавана, поклоняетесь этому Индре? И пастухи, которые жили с Кришной тогда, они даже не понимали, что они имеют дело с Богом. То есть Бог, он не обязан всем рассказывать о своих инкарнациях. Они были очень удачливы, и тем не менее они не представляли о том, что они имеют дело с божественным планом. Так вот, пастухи взяли все жертвоприношения, остановили по просьбе Кришны. И тогда Индра настолько сильно разгневался, что кто-то в этом мире пытается ему противостоять, что в конечном итоге все закончилось тем, что Индра решил отомстить пастухам Вриндавана. Ну как же, меня не послушались. Забрали мои подношения, и он устроил огромный ливень. Он устроил огромный ливень и хотел затопить весь мир. Так же, как мы, да, если что-то наше желание не выполнил кто-то, то мы готовы разрушить весь мир, там, затопать ногами, затоптать и так далее. И вот Кришна, естественно, он, будучи игроком и очень тонким режиссером, он спровоцировал Индру на это. Нужно понять, что когда речь идет о божественных деяниях, это очень сложно. Это не так все просто, как кажется. Так вот, Индра устроил огромный ливень, и он послал своего слона, там, Айравату, чтобы тот метал молнии. И ливень был такой, что он затопил всю землю. И тогда все жители Вриндавана, они сказали Кришне, что, послушай, ты нам дал совет остановить, но смотри, что происходит. Эти небеса, они стали посылать нам воду, и сейчас весь Вриндаван будет затоплен. Но Кришна, будучи гиперсубъективной верховной личностью Бога, он сказал, что если вы пришли ко мне и попросили меня о защите, вы думаете, что на меня действует природа? Кришне было тогда 6 лет. И он сделал очень просто. Он взял и одним пальцем поднял холм Говардхана, левой руки. Он поднял холм Говардхана над головой, над всем Вриндаваном, и держал его ровно 7 дней. Он держал этот холм, это кажется все детские истории, но на самом деле это гипер вообще идея, сверхсубъективная идея. Чем она отличается? Индра со всей силой метал молнии, лил воду. То есть Индре казалось, что он затопил всю Вселенную. Но в это время маленький мальчик держал холм Говардхан на мизинце. И Индра в какой-то момент понял, что он беспомощен. Так вот, когда Индра понял о своей беспомощности, в какой-то момент он стал приходить в себя, и Индра образован в ведической науке. И вдруг он понял, что Верховная Личность Бога Шри Кришна инкарнировал в этот мир, он проводил свои игры во Вриндаване, а я, жалкий мэр материального мира, да, когда он сказал, по сути дела, что я должен делать то, что мне положено по закону. Я не смог пережить, мое эго не выдержало. Я пытался уничтожить весь мир только из-за того, что я должен выполнять свое дело. Так вот, Индра, он был очень сильно расстроен, и он явился во Вриндаван и стал молиться Кришне о прощении. И Кришна с радостью простил его. Но для всех обитателей Вриндавана и для всех живых существ эта лила стала очень важным. Дело в том, что если мы стремимся к духовной жизни и хотим посвятить ей себя, ничто в этом мире не сможет нас затронуть. Это обозначает эта лила. Кришна говорит о том, что я буду на пальце держать над тобой гору. То есть, если ты, в Писании сказано, если человек стремится к духовному самоосознанию, и он выходит на путь истины, ничто не в состоянии причинить ему никакие страдания. Да? И вы помните, мне очень нравится беседа Иисуса и Понтия Пилата. Иисус говорит, он говорит о том, что ты, власть тебе дана Богом, ты можешь только сделать то, что тебе разрешено сверху сделать. Ты думаешь, что ты меня сейчас казнишь, это твоя власть? Глупец! Ты навсегда останешься инструментом, так же, как Иуда. Если бы не ты, то как бы я смог объяснить этому миру о высшем мире? Если бы я не погиб ради истины, люди бы не могли поверить в эту истину. Но если они увидят, что дух гораздо выше, чем материя, и если они увидят, что истина гораздо выше, чем страх, тогда они поверят. Поэтому тот мир, он всячески пытается нам показать теми или иными способами, что существует что-то, что не подвластно этому миру. Прохлад Махарадж, он сказал отцу демону, который пытался убить его, он сказал: «Отец, ты глупец. Ты думаешь, что ты хочешь убить меня, 6-летнего ребенка? Ты не сможешь ничего сделать. Ты сможешь сделать только то, что предначертано судьбою. Если я нахожусь под защитой высшей энергии, ничто не сможет со мной произойти. И наоборот, если тот высший мир не дает мне санкции на жизнь, я не проживу и секунды. Представьте, что все миры, все планеты держатся на его воле. Он может просто сделать так. И все упадет в океан Гарба. То есть, все планеты, все миры держатся на его сознании, все его воле. И самое главное, что ему не тяжело. Так вот, когда Кришна поднял холм Говардхана, пастухи, они держали, подпирали его палками. Потому что когда Кришна держал его на одной руке, ему было нетрудно держать на мизинце. Но в один момент он увидел свою возлюбленную, и холм задрожал вот так вот. И тогда все пастухи стали, знаете, это говорит о том, что когда Бог что-то делает, Он заставит тебя думать, что это делаешь ты. В Писании сказано, да, что Он всегда делает так, что Его преданные получают всю славу. Он распространяет себя, но всегда Его там, все святые получают огромную славу, положение, почет. На самом деле это Его воля. Вот этот холм Говардхан, он стал уходить в землю постепенно, он скоро скроется. Через несколько тысяч лет он должен скрыться вообще. В конце Кали-юги его уже не будет видно. Но пока он еще виден. Он был огромный холм, и сейчас он уходит с каждым годом все глубже и глубже. По преданию он должен сравняться с землей через какое-то время. И вот сказано, когда этот холм исчезнет, исчезнет этот мир. Вокруг Говардхана очень много кундов, святых озер, священных озер. Одно из озер – это озеро Махавендрапури. Махавендрапури был великим святым, который пришел во Вриндаван, и он постился, он ничего не ел. Через некоторое время появился мальчик с кувшина молока и сказал, что тебе прислали это молоко. Махавендра Пури пообщался с этим мальчиком, и он подумал, насколько прекрасный мальчик. Он выпил это молоко, и во сне этот мальчик пришел к нему опять и сказал, ты так и не понял, кто я, это был Кришна. Сказано, что Кришна всегда остается там, у холма Говардхан. То есть его игры переходят из одной вселенной в другую, но поскольку он всемогущий, он всегда оставляет свои реплики, свои инкарнации в святых местах. И особым великим святым они являются. Так вот, Махавендра Пури, он был, ему явился Кришна, и сказал, что ты должен достать меня. Многие сотни тысяч лет тому назад был мой храм здесь. Но после того, как пришли мусульмане, браманы спрятали все божества, и после этого браманы бежали в другую страну и не смогли вернуться сюда. Он сказал, открой этот храм, раскопай в кустарниках. И Махавендра Пури проснулся на следующее утро, пошел, раскрыл кустарники и действительно увидел там древние божества. И он, есть храм Махавендра Пури, который он установил прямо на холме Говардхана. То есть там регулярно происходят такие мистические события. То есть это место, оно не совсем... И вот сейчас, очень интересно, сейчас из всех Гималаев, потому что в Гималаях уже холодно, Ришикеш, Харидвар, Манали, все садху, все монахи, все индийские садху, подвижники, они сейчас все идут во Вриндаван. Вот сейчас время называется Браджа Мандала Парикрама. Это время, когда все приходят в святые места на Говардхана Пуджу во Вриндаван. И ты можешь увидеть там сотни тысяч разных йогов из Гималая, отовсюду вообще. И самое главное, что там кто-то голый, кому-то там лет 300, 400, 500, то есть непонятно, возраст их не определить. Некоторые, вот они прямо, они живут в Гималаях в набедренных повязках. То есть вот это все братья, подвижники, они собираются и всех посещают святые места. И их там сотни, тысяч. То есть это не просто один. Ты попадаешь на Говардхан, вот Говардхан одно из самых сокровенных мест. И ты видишь, они прямо идут колонной. Там старцы такие, на Эйнштейна похожие, с бородами, такие просветленные какие-то. Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Они работают над собой. Очень тяжело.
И голодают, да?
Они, да.
Но они не работают.
Они живут подаянием. Дело в том, что на Браджа Мандалу Парикраму у индусов считается, вообще у индусов, у них очень глубокие традиции духовные. Например, если они видят человека в одежде монаха, они полностью, то есть вот, например, они готовы предоставить пищу, кровь, то есть там очень, там вообще сказано, что человек домохозяин, ну как бы мирянин, его обязанность кормить гостей. Поэтому в Индии, если вы придете в какую-то деревню, вас пригласят в каждый дом, вам предложат там поесть и переспать. То есть дадут постель, комнату, это традиция. И в Индии садху, которые странствуют по всей Индии, монахи, в каждой деревне, ну их очень много, но что-то им дадут обязательно. То есть тот домохозяин считается, который не подал или не накормил монаха, это считается очень плохо. И наоборот, если он накормил садху и ну там хотя бы воды налил, это очень сказано, что если ты беден, настолько ты должен хотя бы воду налить. Так вот, во Вриндаван специально, чтобы этих садху накормить, приезжают со всей страны индусы, благочестивые, у которых семьи, прямо с детьми. И вот сейчас у Говарданы вот эти садху все, нищие странники, святые, они... идут на парикраму в эти храмы, социальные люди, как бы они приезжают на машинах, семьи и организовывают там раздачу еды, одеяла им дают. То есть ты сейчас можешь прийти на. Например, вас спросят, вы из России, ты скажешь, да, вам нужно одеяло. Там зимой очень холодно. Но наги, ну, скажем так, голые, садху, они ходят только в набедренных обвязках или голые. Они ночью спят прямо на камнях Говардхана. Я был вообще в шоке. Там. Ну, там не то, что мороз, но там очень-очень холодно в Индии зимой. Как у нас. Ну, представляете, вот такая, как осень, это фактически как наша осень, но очень такая промерзшая. Я был удивлен, я видел, как они спят голые на камнях. У них маленькие костры, они на них жарят лепешки. И вот я был поражен. Причем в долине, в Прояге, в долине Ганги, там такой холод прямо от реки тянет. И они вот живут. То есть очень аскетичные люди, поэтому они очень тяжело работают над собой.
А там ходят вот эти паломники, это только мужчины или мужчины и женщины?
Есть женщины, меньше, конечно, но есть. Женщины садху тоже есть. И вот там очень много святых мест, и они, видите, так уже оккультивированы во Вриндаване. Вот это все священные водоемы, куда приходит садху, чтобы совершить омовение. И там у каждого водоема своя история. И там хотя бы кто один раз омоется в этом водоеме, он не сможет уже не родиться никогда в жизни. То есть он уже попадет в духовный мир. Но проблема о том, что речь не идет о физическом состоянии. Это место, оно имеет как бы два уровня бытия. Это внешний уровень бытия и духовный уровень бытия. Вот сказано, что для простых людей они видят только внешний план. Но трансценденталисты, просветленные, они видят... Вот во Вриндаване, это как бы это вот слово, например, Харидвар, слово Хари обозначает духовный мир, а Двар – это дверь. Дверь в духовный мир. То есть это место, где особая духовная энергия, и где духовный мир и материальный, ну понятно, что материальный и духовный мир, его разделяют не километры, а план сознания. Так вот сказано, что во Вриндаване, в Навадвипе, вот в этих святых местах, духовный мир и материальный мир, они вот, ну, в одной плоскости. И ты можешь, попав туда, и иногда, не всем людям, вот в Джайвадхарме есть такая книга, там рассказано, как это, то есть некоторым людям это открывается, но не всем. То есть не надо думать, что я куплю билет в Индию, там стану туристом, поеду в святое место. Нет, к этому надо быть готовым. Так же, как там Шамбала, все ходили, искали, не могли найти. Это так же, как приедешь в Москву что-то искать, да? Будешь ходить по Москве, тебя должны привезти куда-то за руку, в какое-то место. Вообще сказано, что из Индии с Говардхана нужно вынести столько, на Говардхан нужно положить столько золота, сколько весит один его камней. То есть, если кто-то из царей раньше хотели взять часть этого камня священного в свой храм, они ложили на это место столько же золота, раздавали, столько же золота, сколько весит этот камень. Ну вот. И один из таких шил, Говардхан шил, он у нас стоит в нашем храме, нам наш учитель его отдал. Сказал, забирайте в Россию, так и быть, для вас ничего не жалко. Все равно украдете. Лучше отдать самому. Я надеюсь, что сегодня у нас было общение, оно, конечно, короткое, но мне кажется, оно может нам запомниться надолго.
Очень приятно.
Спасибо большое. Мне тоже очень приятен ваш вопрос по поводу, работают они или нет. Я постоянно задаю себе вопрос, я понимаю, что нужно работать над собой. Это самое тяжелое. Я постоянно пытаюсь с этого сбежать. Мне хочется работать над чем-то другим, над кем-то другим, но не над собой. Так вот, работа над собой – это самое главное. Но работа над собой, она невозможна без общения. И духовное общение – самое главное. Поэтому, как мы начинали наше духовное общение с Хари Кришна мантры, я думаю, мы так и закончим его. А потом, если у нас готов уже холм, да?
Да,
кстати, забыл. Холм не отличен от Говардхана. Но поскольку духовный мир – это мир сознания, этот холм можно съесть. Ну вот. И сегодня мы хотим каждого угостить этим холмом. Ну, это как получится запросто. Сюда, да. А что мы делаем? Калиюга – очень простой способ самореализации. Петь, есть и слушать. Писание сказано, петь, есть и слушать может каждый. Потому что уже народ, настолько народ утомился от всего, что остается только петь, есть и слушать. И поскольку мы слушали и пели, осталась последняя часть – это попробовать наш сладкий торт Говардхана.